Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, в пятницу, в этом часе «Светлого вечера» у нас в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот август традиционно очень противоречивый месяц в информационном пространстве, потому что, с одной стороны, во всем цивилизованном мире это пик сезона отпусков, и непосредственно информационных поводов, как правило, не очень много. А с другой стороны, именно в августе, так уж исторически сложилось, произошло очень много значимых событий, которые постоянно из года в год дают повод их обсуждать. Причем как-то... градус полемики почему-то не снижается с годами. И, в частности, вот на этой неделе у нас одна такая дата произошла. 50 лет назад, в 1968 году, как раз 21 августа, в Прагу были введены войска стран Варшавского договора, на чем, собственно, закончился неудачный эксперимент превращения социализма в социализм с человеческим лицом. Но 68-й год, он был таким знаково революционным не только в социалистическом лагере, он был таким же и во Франции, где была знаменитая студенческая революция, и в США, где шли бурные протесты против Вьетнамской войны и расизма. Но везде это закончилось достаточно быстрым реваншем того, что называли тогда консервативными силами. И в Франции президентом стал Де Голль, которого леваки терпеть не могли, и в Штатах президентом стал Никсон, про которого говорили, что правее его только стенка. Но в Советском Союзе произошла одновременно какая-то странная вещь. Когда люди, зараженные вот этими политическими новостями, с грустью обсуждали, что вот очередной протест захлебнулся, в Советском Союзе вдруг начался бум интереса к вещам, которые еще совсем недавно никого не интересовали. Начались знаменитые публичные лекции Сергея Аверинцева, на которые ломилась вся интеллигентная Москва, их записывали на магнитофон, хотя, казалось бы, человек рассказывает об поэтике византийской литературы. Что может быть общего с бурлящим настоящим? И приблизительно в то же время окончательно как-то схлопнулась оголтелая хрущевская антирелигиозная кампания. То есть общее настроение по отношению к церкви осталось у властей достаточно отрицательным, но такого уже безобразия, которое творилось до середины 60-х, откровенно власти себе не позволяли. И в связи с этим хотелось просто ваше мнение узнать. Вот... как вам кажется, религиозная жизнь всегда находится в противофазе к общественной, или это просто такое стечение обстоятельств?
Ну, думаю, что не всегда. Ну, ведь как, насколько христианин может оперировать категорией стечения обстоятельств, да, если под ним понимать некое случайное совпадение каких-то вещей? Наверное, не очень. Другое дело, что вот если немножко вот на эту тему порассуждать, пока без той конкретики интереснейшей, которую вы предложили. Ведь мы, когда говорим там о промысле Божьем, да, и о там всеведении Бога, мы все равно представляем себе это по-человечески очень. То есть, вот, ну, есть же у человека фантазии насчет того, как может развиваться будущее и так далее. Мы очень линейно представляем себе Бога вот как такого супермена, невольно, причем я не имею в виду, что там вот богослов себе представляем, а как вот мы можем себе это представить, вот который знает, вот в наше будущее может пойти вот так, и мы себе его представляем таким образом, что вот и Бог, он видит все эти линии. А на самом деле вот этот парадокс, который человеческому мозгу не подвластен, человеческое сознание, которое не может вместить, это соединение вот этого всеведения, но оно Божье, а не человеческое, да, то есть оно другое какое-то, и свободной человеческой воли. Да, которую Бог не просто допускает, но еще и, говорят, опять же, в человеческих категориях уважает. Вот. К чему я это говорю? К тому, что вот, конечно, наверное, не бывает совпадений, но вот связь всех этих событий, она совершенно не обязательно заключается в том, в чем мы можем ее увидеть или попытаться увидеть. Поэтому я и сказал, что, на мой взгляд, совершенно не обязательно в противофазе, и если посмотреть там историю человечества или там историю христианской цивилизации или не только христианской, то мы увидим, что это далеко не всегда так, тем более, что были периоды, когда вот эти вещи общественно-религиозные, они вообще не очень разделялись. Да, поэтому о каком периоде мы говорим? Когда-то просто сама постановка вопроса, она вот, ну, не имеет ко времени, неприменима там, к времени, там, не знаю, поздней античности, раннего средневековья, да, да и зрелого, наверное, тоже не очень применима. Ну, то есть это все, вот сама постановка вопроса, она, наверное, уже возможна тогда, когда мы говорим о достаточно автономных общественной жизни там, и религиозной, как о каких-то автономных областях. Но это все равно после XVIII века уже, или там начиная с XVIII, если хотите. Вот, потому что до этого это, ну, от религиозная война, это что, противофаза религиозного там какого-то общественно-политического, да? Вот. То есть можно задаваться вопросом, насколько религиозная война вообще может такое называться, да, какое это имеет отношение к вере, там, к Евангелию, как один из героев Умберто Эко, который, ну, как известно, человеком христианских взглядов не был, но, может быть, поэтому, так сказать, критически к многим вещам относился, может быть, не только поэтому, но помните, у него там есть такой диалог двух героев, когда один монах говорит, что на войне гибнут люди, тот говорит, ну, религиозная война – это тоже война. Он говорит, да, религиозная война – это тоже война, поэтому я против любой войны. Вот, это вот такой, видимо, пацифист Умберто Эко вкладывает в уста средневекового героя, который, конечно, вряд ли это мог тогда сказать, но вот, мне кажется, к нашему с вами разговору вот так вспомнилось. Вот. Ну, а здесь, мне кажется, что... Ну, я не готов сейчас, так сказать, анализировать, хотя, возможно, что вот то, что вы заметили, оно имеет под собой какие-то вполне такие проявляемые причины, которые мы можем увидеть. Ну, вот мне очень интересно было предложенный пример слушать, но я как-то вот не совсем готов содержательно что-то тут такое говорить, ну, вот, кроме вот этих общих таких
смотрите,
рассуждений.
Смотрите, можно более актуальный повод для продолжения рассуждений на эту тему взять. Вот 91-й год. Мы каждый август так или иначе возвращаемся к этим бесконечным дискуссиям по поводу развала Советского Союза. Кто-то определяет это как благо, кто-то определяет это как катастрофу. Бесконечные идут споры, точек соприкосновения не находят. Но при этом как раз для человека, который... жил в то время и был в церкви в то время, 90-е и 91-й год ассоциируются совершенно с другими вещами, потому что собор 90-го года поместный – это просто апофеоз Русской Православной Церкви. То есть было ощущение такого безумного,
да,
счастья,
освобождения,
потому что даже такие вещи, которые сейчас, в общем, мало кто даже из церковных людей вникает, вот принятие нового церковного устава, это же было великое счастье, мы просто как дети были готовы прыгать на одной ножке от одного того, что власть двадцатки, утвержденной советским исполкомом, и власть старосты, которая решала на приходе все, закончилась. И теперь логично священник стал главой прихода. Для нас это была революция, причем радостная. Я уже не говорю о том, что эмблемой того времени для Русской Православной Церкви стало второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. И кто помнит вот, трансляции телевизионные о тех бесконечных, миллионных крестных ходов, когда мощи несли в Арзамас. Это было невероятно, это было ощущение такого освобождения и счастья, что никакие воспоминания о том, как трагично то, что развалился Советский Союз, не перебивают эту эмоцию, она до сих пор сохраняется.
Вы знаете, я вот понимаю, о чем вы говорите, это очень, мне кажется, важные такие акценты, которые вы сейчас делаете, но мне кажется, что это зависит все-таки не только от того, вот, является ли это воспоминание человека верующего на тот момент, по крайней мере, или неверующего, но это все-таки зависит зависит еще там от вовлеченности человека в те или иные события, да, в большей или меньшей степени. Потому что многое, что происходило в стране, вот, что называется, москвичам этого не понять, мне как не москвичу, по крайней мере, вот в первую половину своей жизни, это чуть-чуть более понятно. Для подавляющего большинства населения проходило по телевизору. И инерция очень долго докатывалась там до провинции. Вот, хотя я, в общем, много раз уже говорил, что вот у меня лично, например, это время, тогда я не был таким активным членом церкви, но для меня это время связано с тем, что я поступил в институт гражданином Советского Союза, мы приехали учиться, уже не очень понятно было, что происходит, там есть страна, нет страны, а кто мы такие, да, уж, а к концу года, в 91-м, да, мы уже стали иностранцами, те, кто приехал в Москву из других советских республик. Вот, и тут, мне кажется, еще все равно вот то, о чем вы говорите, вот этот духовный уровень жизни, он ведь не отменяет того, что происходило, там, да, этих, там, не знаю, очередей, талонов пустых, там, полок в магазинах, и это тоже вспоминается в том числе и теми, кто участвовал в крестных ходах, мне кажется, да, просто как разные вот, ну, вот, страницы сложной жизни, да, что в первую очередь, ну, наверное, конечно, да, для верующего человека важнее то, что происходило вот в духовной жизни, безусловно, вот, но если мы будем говорить о том, что происходило в других сферах, то тоже это, так сказать, из песни слов не выбросишь. Хотя, конечно, мне кажется, темы такие сложные. Но здесь все-таки вот фактор участников и непосредственных переживавших это, он, вот этот субъективный фактор, он очень, очень значим, мне кажется.
Мы уже заговорили сегодня про то, что для прежних времен, для средневековой культуры вообще невозможно было отделить жизнь общественную от религиозной. Общественная жизнь определялась религиозной. А сейчас, понятно, там, с нового времени, да, и уж тем более в 21 веке, другая, скажем так, парадигма, да, мы уже можем эти вещи разделить, потому что общество само себя осознает как светское, секулярное. При этом я вот как ваш студент помню, что на одной из лекций или встреч вы такую фразу произносили, что вы не приемлете термин «постхристианское общество», «постхристианская цивилизация». А вот почему?
Ну, здесь довольно просто, вот, хотя вы, так сказать, я просто к слову скажу, что вы в студентском уже далеком прошлом, сейчас вы уже, я, так сказать, с большим интересом слушаю вас, чем чего-то такое говорю.
Но бывших вот, студентов не бывает.
Да, 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 бывает, бывает. Вот, но я-то имел в виду здесь вполне определенную вещь, что когда мы говорим «пост», нередко мы имеем в виду, что вот, скажем, ну, важность чего-то и ценность чего-то, да, оно миновало, и теперь пришли другие ценности. Я, наверное, в тот момент, я думаю, что я имел в виду то, что то, что принес Христос, христианство, Христа невозможно игнорировать. Да, когда мы говорим вот о, ну, я не знаю, вот там, если мы говорим о философских категориях, то вот в свое время Ясперс там ввел такое понятие сего времени, да, что он имел в виду? Имел в виду, что все то, что происходило до того, оно было ниже с точки зрения важности, а все, что было, происходило после, оно определялось вот этим вот тем, что произошло в это время. Вот, конечно, если использовать терминологию Ясперса, то, конечно, осевым временем является Христос, поэтому никакого в этом смысле постхристианства быть не может, потому что... но это, конечно, моя такая ценностно-идеологическая идейная позиция, если хотите, да, потому что понятно, что кто-то скажет, ну, а вот что, и там для Китая тоже? Вот, ну, я готов попытаться показать и предложить аргументы, что, наверное, и для Китая тоже, по крайней мере, настолько, насколько Китай является частью сегодня какой-то общей мировой вот этого большого мира, да, и мы можем вспомнить, сколько сегодня в Китае христиан, и православных, и католиков, и так далее, вот, но я вот это имел в виду, вот, но, знаете, вот, когда мы говорим светское, там, общество секулярное, тоже, в общем, примерно понятно, но ведь, знаете как, жизнь всегда опережает представление о жизни, да, модели. То есть всегда, когда мы что-то фиксируем, в академической среде, там, в экспертной среде, неизбежно этот принцип существования науки, да, язык науки, он должен порождать схемы, там, я не знаю, атласы, модели и прочее. Но, во-первых, это всегда при всей там важности этого для понимания процессов, для прогнозирования и прочего, это всегда, ну, если хотите так, если на бытовом языке говорить, это картину и обедняет, там, и сужает, и всегда немножко отстает. Это, знаете, я когда вот, особенно это, может быть, понятно будет на примере филологическом, всегда забавно было слушать там про разные периоды в творчестве там, Пушкина, Лермонтова, потому что Пушкин, он больше любой вот его характеристики, да, там, такой у него период, сякой у него период, пятый, десятый, ну, это все равно, может быть, даже интересно, но, конечно, Пушкин интереснее, да, или там, как в свое время после там разных фрейдистских рассуждений по поводу Федора Михайловича Достоевского, кто-то из наших культурологов, Ведля, по-моему, сказал, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых Достоевского. Я вот с этим совершенно согласен. Вот. Но и так и здесь. Мне кажется, что мы называем, конечно, общество, мы что-то имеем в виду с точки зрения там, правовых каких-то конструкций, это все справедливо. Но вот, например, как сегодня говорить, что вот современный мир, в нем там религия не играет, там, она, конечно, играет роль не так, как играла там в средние века, понятно совершенно, да, но какие-то вещи, они сегодня переживаются людьми верующими, ну, я, конечно, боюсь таких смелых сравнений, но все-таки, да, наверное, намного глубже, чем как-то они переживались, да, и здесь, ну, скажем, в массе даже какой-то. То есть здесь все очень нелинейное, вот эти вот сравнения, они очень такие плоскими могут оказаться. Вот, поэтому в каком-то смысле мне кажется, что вообще вот религиозное чувство, оно все равно есть некая константа вот, вообще для любого времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, вот продолжая вашу мысль, высказанную до паузы, по поводу того, что религиозность – это некая константа, вот ваш недавний гость в передаче «Парсуна» Алексей Варламов, ректор Литинститута и известный писатель, в разговоре о графомании упомянул такое словосочетание, как инфляция слова. И если продолжить провести аналогию с религиозностью, не происходит ли все-таки некоторая инфляция религиозности, в частности, от того, что она в общественном пространстве обсуждается, вот религиозная тема, религиозная тематика обсуждается зачастую на таком профанном уровне, что человек перестает ориентироваться, где вообще область сакрального, где ему необходимо какое-то внутреннее усилие, чтобы что-то понять, или это выхолащивается и превращается просто вот в определенный белый шум, которого вполне достаточно в любом эфире и в интернете, где угодно.
Ну, знаете, и да, и нет. Есть же такое, вот, какое-то такое общее место, историко, не знаю, социологическое, что ли, что вот, скажем, при увеличении, ну, я не знаю, там, ну, давайте вот применительно к религии, при сильном увеличении сторонников религии, как правило, снижается средний нравственный уровень, например, да, и даже вот есть такая версия, что монашество было ответом на, собственно, легализацию христианства, да, когда, вот, ну, потому что в эпоху гонений, понятно, там, какое там монашество, да, там все жили достаточно в таком сложных условиях, а вот когда стало можно, и стали люди вот могли ходить на работу, открыто исповедовать свою веру, ну, кто вот появились те, кто сказали, а мы не хотим еще с чем-то вот свою веру делить, да, и Христа вот с кем-то семьей, там, вот я, конечно, сейчас очень примитивно излагаю, но чтобы было понятно, вот намеренно тогда, чтобы была понятна логика. Поэтому, когда очень много разговоров, конечно, наверное, какой-то можно сказать, что здесь возможна тенденция к снижению где-то глубины, там чего-то еще. Вот, с одной стороны, ну, просто когда этих разговоров просто много, да, в целом намного больше, чем раньше, то можно предположить, что, и можно допустить, и, наверное, так и есть, где-то снижается там, вот, какое-то понимание, тем более, что когда наблюдаешь особенно какие-то медийные вещи, то, о чем вы сказали, понимаешь, что вот человек, который там написал или сказал в эфире, он вообще, ну, очень-очень далек от понимания того, о чем он говорит, вот. А с другой стороны, понимаете, вот сейчас, например, ну, какие-то ведутся разговоры, которые, ну, наверное, может быть, 20-30 лет назад невозможно были. И даже вот если сравнить, скажем, литературу богословскую, которая есть сегодня, которая была доступна там в тот же благословенный 90-91 год, да и никакой не было там практически доступной, да, по сравнению с тем, что есть сегодня. Другое дело, что тут дальше мы следующей фразой должна быть фраза о том, что вот она есть, а кто ее читает и так далее. Но мне кажется, что здесь все-таки вот такой сложный процесс, который, конечно, если серьезно об этом говорить, его надо анализировать, какие-то там применять какой-то инструментарий научный, брать интервью там над этим, в общем, корпеть, и только потом делать какие-то серьезные обобщения. Вот так это все-таки у нас больше на уровне ощущений, конечно, наших. Тем более воспоминания о прошлом, они же скорректированы памятью очень сильно. Да, и нам вот нам кажется, даже когда мы говорим «помню, как вчера», да, это любой психолог знает, что мозг, там, память, такие трюки может откалывать, что ты можешь помнить, тебе может казаться, что ты действительно помнишь, как вчера, но то, что ты помнишь, вообще этого, в реальности этого не было. Или было это совсем не так.
Но получается, что никакая историческая память даже на протяжении одной человеческой жизни не работает.
Почему она работает? Просто она работает определенным образом, и это, как сказать, знаете, как вот когда человек стреляет там, из автомата, особенно, или там из винтовки далеко, он же должен там поправку на ветер учитывать, еще чего-то. Вот. Поэтому, когда говорят, вот история, вот в воспоминаниях, это свидетельство эпохи. Ну, конечно, свидетельство, но это свидетельство конкретных людей. И мы сравните свидетельства, там, не знаю, разных людей об одном и том же, вы видите, они разные. Вот у нас недавно все спорили, Борис Николаевич, там, да, во времена ГКЧП, да, и несколько человек, которые точно были рядом с ним, взаимоисключающие вещи, да. Конечно, можно исходить из того, что кто-то из них сознательно врет, но я думаю, что, ну, или как минимум привирает, да, но я думаю, что на самом деле просто каждый в каком-то смысле искренне убежден, что все было именно так, как он рассказывает. Вот истина такая факта, я думаю, она всегда где-то посередине. Ну, ближе, может быть, к кому-то из говоривших, конечно.
У нас есть пример четырех писателей, описавших одно и то же событие, но в очень многом совпавших. Сейчас подумал я. Тоже воспоминания разные, но очень похожи.
Ну, там много всё-таки параллельных мест очень много.
Да, но это все-таки особый текст при этом, да. Хотя тоже, я думаю, ну, пример, который мы не можем... То есть, который мы можем в данном случае использовать, потому что, конечно, есть и какие-то...
А вот расскажите мне, человеку, который очень плохо помнит 90-91 год в силу возраста, меня очень заинтересовало то, что вы сказали о том, что вот те разговоры, которые сейчас вокруг церкви и веры ведутся, невозможно было представить тогда. А вот что тогда было для человека там, главным нервом вот, для обсуждавших веру, для приходивших к вере и к церкви? Как вы это помните? И что сейчас ушло?
Ну, я-то имел в виду, знаете, я имел в виду не то, что, может, я не совсем удачно выразился, невозможно было представить. Я хотел как раз сказать, что вот линейно говорить о том, что сейчас произошла инфляция слова религиозно, да, что вот в 90-е годы мы говорили там глубоко, понимаете, ведь большинство людей, которые тогда говорили, да, конечно, тогда были люди там к тому моменту долгое время размышлявшие над Евангелием уже, да, и я вот там сегодня, когда читаю какие-то тексты, в то время написано того же там отца Александра Меня, да, мне по-прежнему они кажутся очень важными, глубокими.
Тогда
там
было живое слово, тогда владыка Василий Родзянко приезжал и выступал, конечно, по телевизору.
Да, да, конечно, вот, но сказать, что вот, а потом вот все это стало, так сказать, в силу увеличение объемов, просто, так сказать, инфляция наступила, вот я не готов, потому что, наверное, там на уровне, скажем, не вот тех людей, которые, тех имен, которые мы сейчас назвали, да, и там митрополит Антоний был, ну, он, и слава богу, и после этого еще долгое время проповедовал, но, скажем, вот, ну, я не знаю, там, вот мы, студенты, читали, там, вот был этот знаменитый православный обувь магазин, да, как его называли в народе, это два стола с книжками в обувном магазине на Фрунзенской, на Спортивной, вот, недалеко от издательского совета, да, и вот мы тогда все скупали, то есть тогда, условно говоря, я помню хорошо, что я, в принципе, мог себе позволить не только там прочитать, но и практически купить почти все, что выходило. Но это сейчас же невообразимо, да, почти всю, так сказать, литературу. Она была доступна просто количественно, это было подъемно. Вот. И поэтому, конечно, вот на уровне, опять-таки, вот в среднестатистическом, в чем-то эти разговоры сегодня, они глубже просто в силу того объема даже богословской информации, там, текстов, которые доступны сегодня для обсуждения, там, размышления и так далее. То есть, если тогда там пик вот даже в массе считалось там труды отца Серафима Роуза, то сегодня это, конечно, не так.
В светлом вечере сегодня Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».